Постоянно приходят вопросы от людей, если есть Бог, почему существуют такие страшные страдания? Как вот это теории и слова, как можно слушать музыку, пить вино после Освенцима? И вот то же самое касаемо тех ужасов, которые происходят. А сейчас, если открыть ленту новостей, ты не просто там фильм ужасов, а как будто бы постоянно дневники маньяка читаешь, если вот эти все криминальные сводки почитать, что человек может сотворить с человеком. Где в этот момент Бог, когда где-то убивают или там надругались страшно над ребенком или над кем-то еще? Вот Бог в этот момент, в момент трагедии, он как на все это реагирует? Как он смотрит? Почему он не вмешивается? Почему он не остановит его руку?
Что было бы, если, например, наша кожа не чувствовала огня, уколов каких-то? Что было бы? Ну, сгорели. Сгорели. Оказывается, это очень болезненная вещь, конечно. Но зато человек тут же отдергивает, тем самым спасается. То есть я о чем хочу сказать, что эти страдания, которые мы переживаем, да, они являются не наказанием человеку, а они являются прямым следствием несоответствия человека тем нормам жизни, при которых он может быть вполне и благополучен, и счастлив, и так далее. А вот в чем заключается это несоответствие? Это очень трудный вопрос. Как вот перед этим мы говорили, что в душу человека очень трудно забраться. Мы не знаем, что в нем происходит. Поэтому в отношении, ну, скажем так, взрослых людей, ну, более-менее понятно, что у него может происходить там, знаете, море пространное, да, которое там гади, и их же не с числа, то есть гады. Вот. Поэтому здесь я думаю, что, может быть, вопроса по существу нет. Нельзя думать, что мы погрешаем только тогда, когда совершаем какие-то дела. Ты знаешь, интересно, что человек внешне может оказаться вполне нормальным, достойным и чуть ли не святым, а внутри сгнить. Сгнить. Обрати внимание, что в Евангелии кого Христос обличал? Преступников? Нигде нет. Более того, даже несколько случаев, когда он просто буквально оправдывал. И этого мытаря оправдал, и женщину это оправдал, и разбойника даже ввел в рай. И в то же время с каким гневом, самым настоящим, относился к тем, которые внешне все соблюдали. То есть речь идет о чем? Что оказывается показателем чистоты человека является прежде всего его внутренний мир, а не внешний. Еще раз повторяю, внешне можно быть очень положительным человеком, а внутри сгнить окончательно. И эта гниль иногда проявляется, когда вдруг говорят о ком-то, как он такое мог сделать? Говорят люди, потому что не понимают. Что может происходить внутри человека, а смотрят только на чисто внешнее. Гораздо другое, и уже действительно вопрос, когда дело касается детей, вот, которые тоже страдают. Вот это да. Или иногда, конечно, говорят, несправедливые страдания. Оставим насчет справедливости. Основным законом нашей жизни является не справедливость, а любовь. Несправедливость. Потому что если бы все происходило по справедливости, нас давно бы никого бы не должно быть просто. Ну, я уже много раз говорил. Но какая мать возьмет на себя такой труд воспитания ребенка? Господи, сколько там страданий, переживаний, чего только нет. Разве по справедливости? Конечно, по любви. Основной закон нашего бытия – это любовь, а не справедливость. Так вот, в отношении детей это вопрос уже другой. Он приобретает действительно большую сложность. Но только по той причине, что мы никак не хотим понять, может быть, даже подчас и не знаем это понять, что мы, люди, составляем единый организм. Мы не какие-то шарики-подшипники в машине, а именно клеточки единого организма. Причем эти клеточки, в зависимости от того, в какой степени находятся эти люди вместе, приобретают и разные значения. Одно дело кожа, другое дело уже там плоть, третье – наши органы внутренние, там сердце, голова, мозг и так далее. Так вот, почему страдают дети? Не потому, что их Бог наказывает. Этого нет. А по причине той, что... Той же причине, я бы сказал, по которой первыми погибают герои, лучшие. За ними погибают другие. Почему? Потому что это наиболее чистая жертва любви по отношению к людям. Это самые достойные, если хотите, жертвы. Или лучше сказать, кто берет на себя, вот отец возьмет, если что-то такое, или мать возьмет на себя эти переживания и страдания, лишь бы избавить, например, ребенка. Это сплошь и рядом происходит, сколько угодно, сколько угодно. Что делают только матери, Господи, по всем ездят больницам и отцы. Понятно? Понятно. Вот детские страдания, они являются ничем иным, как вот тем следствием со стороны жизни родителей, из-за которых дети переживают вот эти все беды. Прежде всего, это родители. Кстати, вот в Ветхом Завете указано на очень серьезную закономерность, когда Бог говорит, что наказание детей, наказание до третьего и четвертого рода, то есть родители, деды, прадеды. За них наказание на детей. Это, как он выражается, наказание, то есть следствие. А вот если за добро родителей до 1000 родов, показывается, становится прям закономерность. Это очень важная закономерность, о которой надо было бы говорить непрерывно.
Поясните, это родовой грех?
Вот. Если, так сказать, деды, начиная даже прадеды уже, потом в большей степени деды, и в еще большей степени непосредственно родители ведут неправильную жизнь. Дети тогда получают эти следствия. Степень вот именно вот такова указана. Это интересная очень закономерность. Поэтому нужно было бы предупреждать бы родителей, которые вступают в брак, что вы учтите, как я часто говорю, если хотите ангелочков, то не будьте сами дьяволочками. Потому что ваш непотребный образ жизни, он обязательно отразится на ваших детях. Как? Мы не знаем, это как действуют законы, но это законы. И поэтому основная причина детей – это то, что происходит вот в родителях, дедах, и даже прадедах. Вот так. Происходит оно не как наказание, естественно, а как те следствия, которые берут на себя или которые сказываются на детях ради того, чтобы избавить, так сказать, отцов от духовных страданий, от вечной смерти, от погибели. Можно страдать и благодарить Бога. Можно страдать и проклинать Бога.
Если родители, у них уже родился ребенок, и они покаялись в том, что они делают.
Покаяние исцеляет очень многое. Любовь всегда носит жертвенный характер.
Если родители, у них уже родился ребенок, и они покаялись в том, что они делают, эта цепочка обрубается?
Да, покаяние, оно исцеляет очень многое. Потому что вот сила покаяния, вот действенность покаяния, это очень много, много же зависит. Конечно, конечно. Разбойник покаялся правый, сегодня будешь в раю. Все. Избавился от всего, что было, представьте себе. Потому что мы спасаемся и погибаем не в силу наших дел, а в силу того, в какой степени мы впадаем в гордыню, в самомнение, так или, напротив, смиряемся. Оказывается, критерием является степень смирения, который выражается в частности в чем? Прежде всего, в покаянии. Я ни за что не буду у тебя просить прощения. Обидел, так и надо, ты и скотина еще буду. Или, напротив, прости меня. Прости, я действительно поступил неверно. О, вот тебе сразу два полюса. Смирение и гордыню. Поэтому смирение выражается прежде всего в покаянии. Перед кем? Перед Богом. Ну, а когда какие-то жизненные обстоятельства перед людьми, естественно, вот что выражает сущность состояния души человека. Смирение или гордость. И отсюда все происходит. Все следствия, которые сказываются на детях.
Но, Алексей Ильич, если это делают родители, там, пьяницы, блудники, наркоманы, но происходит это с детьми для их вразумления, дети-то ни при чем, получается?
Ну да, ни при чем. А герой при чем тут? Идет, берет меч и говорит, я выйду на вон Куликовская битва. При чем тут? Жертва. Это любовь. Это жертва любви, когда он, герой, идет или вызывает огонь на себя. Когда он же погибнет. Да, но здесь большое скопление врагов, и он вызывает огонь на себя. Дети, скажешь правильно, дети же не понимают. Вот это вопрос. Дети же не понимают. Какой же смысл, что они-то страдают? Этот вопрос возникает только из одного источника. Что мы не верим, что ли, что жизнь после смерти – это не бессознательное состояние, а это как раз состояние человека, где открывается вся суть нашей жизни. И, следовательно, ребенок, который пострадал, сам не понимает, естественно, да, он понимает, оказывается, эти его страдания являлись ничем иным, как спасительным, вот я не знаю чем, спасительной лодкой, спасительным кораблем, в результате которого не погибли тех, кого он здесь увидел, он любит всей душой и готов был бы отдать за него душу и пострадать за него. Любовь всегда носит жертвенный характер. И там ребенку открывается. И поэтому за эти страдания там он будет благодарить Бога, что благодаря им, этим страданиям, его родители там или прочие, да, оказывается, избавились от вечных мучений.
Но тот, кто находится здесь, и кому еще это не открылось, для них это покажется жестоким ответом, очень жестоким.
Вот отсюда мы и говорим, блажен, кто верует. А если он не верует, то что? Он блажен? Нет. Только страдает. Можно страдать и благодарить Бога. Можно страдать и проклинать Бога. Два разбойника вокруг Христа. Почему так важна вера? Вера во что? в Бога любовь, а не в Бога справедливость. Все время ошибка – это справедливость, справедливость, несправедливые страдания и так далее. Какие несправедливые страдания? Когда хирург делает операцию, вы что? При чем тут справедливость? Любовь. Он делает операцию, чтобы спасти человека, а не помучить человека. То же самое происходит и в нашей жизни по духовным законам жизни. Происходит не акт несправедливости, а акт любви, жертвы и любви. Поэтому как хорошо, когда человек, если верит, он тогда совершенно иначе переносит постигающие его страдания. Об этом говорят все. Дело доходило даже до того, что великомученик Евстратий говорил даже так, что страдания эти – суть радость рабам твоим. Даже так. Даже это. И так и многие действительно шли. Ну, действительно шли. В то время сражений, особенно, понимаете, в древности, когда сражались мечами и луками и прочее, как в рукопашную. Да и сейчас это то же самое. Идут блажен, кто верует. Тогда он понимает, что даже те страдания, которые посягают его, они являются ничем иным, как жертвой. Жертвой. Его жертвой. За любовь. За любовь. Которая делается ради Бога. Блажен, кто страдает ради Бога. Блажен этот человек. Тогда сами эти страдания даже переживаются совершенно иначе.
Вот тут и вопрос непонятный. Страдания ради Бога. Но вот как понять, вот его убивали, резали, а было это ради Бога или не было это ради Бога?
Я еще раз говорю, что существуют духовные законы. Не Бог же каждый раз это действует. Об этом пишет Марк Подвижник. Это только, говорит, не знающий духовного закона думает, что Бог каждый раз принимает какие-то решения в отношении человека. Заноза ему попала в пятку. Вот. Ничего подобного. Духовные законы – это и есть действие Бога.
Изначально выстроен так мир.
Конечно. Конечно. Да. Именно. Все происходит по духовным законам. Так же, как в мире физическом, происходит по природным законам. Нарушаемые. Вот сейчас ученые кричат, что вы делаете политикам? Вы же губите Землю. Скоро жизни не останется. И мы видим, так и происходит. Катастрофически убивается жизнь на Земле. Почему? Вопреки законам природы. Точно так же и жизнь вопреки духовным законам. То же самое. Вот в чем дело. Бог есть Дух. И вот этот Дух действует теми вот этими законами, осуществляются его действия в нашем земном мире.
Бывают несправедливые страдания?
Бог есть любовь, а не справедливость. Бог в душе каждого человека действует.
Алексей Ильич, вот если мы говорим про ветхозаветную логику, как человек получает страдания, но ведь есть книга Иова Многострадального, где у него погибают дети, на них рушатся здания, и Иов в этом не виноват, и дети, как я понимаю, не виноваты. От него уходит жена, Иов в этом не виноват. Он болеет проказой, и последнее, что пришли у него забрать, это надежду на Бога. Когда его друзья пришли и говорят, все, говорит, Иов, признайся, что ты грешный. Он говорит, нет. Тогда, получается, бывают несправедливые страдания?
Нельзя забывать, что ветхозаветный Бог – это Бог справедливости. И там все оценки даются, в общем-то, и в основном, и главным образом, именно с точки зрения справедливости. Христианство оценивает те же самые события и случаи совершенно с другого критерия, именно любви. Бог есть любовь, а не справедливость. И мы видим даже и в данном случае, что Иов, он честно отвечал на те обвинения, которые предъявляли ему друзья, что нет, я не виновен в этом. Я этого не делал, я не поступал против совести. Он просто открыто говорит то, что было, вот, когда они его обвиняли. И финал, Иов исцеляется. У Иова опять эта семья. чем прекрасная семья. Восстанавливается все его, если хотите, богатство.
В больших размерах.
То есть он, оказывается, увидел, что, оказывается, кто такой Бог.
Но как же Бог поспорил с сатаной на него?
О, да. Ну, где же Богу победить сатану, конечно, да. Это
действительно. А серьезно?
Да. Да, вот так. Так что сатана оказался поверженным. Сатана-то думал показать Богу, будем говорить так уже, грубым языком. Вот твой праведник, чуть-чуть коснись, и он от тебя откажется. А в данном случае оказалось, нет. Иу не отказался. Честно сказал, я ничего этого не делал. И я все равно уповаю, то есть надеюсь на Бога моего.
Аминь.
И все закончилось прекрасно.
Вот вы сказали про катаклизмы. Мы сейчас помним, как было в Турции, когда рушились целые дома. Или вот недавно был дождь в Москве, и молния ударила и попала в человека. Просто вот шел он один, и вот в него попала молния. Вот как вот это все устроено, когда природные явления могут человека изничтожить? Это бунт Земли самой, то есть который... Земля же, она доверена Богом, человеку в управление. И что он с ней делает?
Мы даже не можем понять, почему именно его, а не его соседа.
А почему? Как?
Вот. Мы даже не можем понять чего, что кажется, вот у нас физический мир, знаем, кажется, законы, все, и не понимаем. А теперь мы хотим понять. А почему же по духовным законам? Опять ту же самую ошибку мы совершаем. Не можем многих вот, земных закономерностей понять, их действия. Ну, просто не можем. Почему этот какой-то тайфун там и сметает все на земле? Даже подчас не знаем, когда он возникнет. Не можем до сих пор мы понять. А тут нет. А вот духовный закон, ну-ка, Господи, покажите-ка, как там действие твоих законов. Тем более, мы, к сожалению, мы не можем. К сожалению, может быть, к счастью, не знаю. Вот так. Не можем, да. Но они есть. И они все подчинены одному закону. Закону любви. А не так называемой правде или справедливости. Не справедливость, а любовь. Родители страдают за ребенка по любви, а не по какой справедливости. Герой гибнет. Опять. Ведь раньше-то что, шли с именем Бога. Вот. Вот в чем дело. Да и сейчас. Действительно, Бог в душе каждого человека действует. И сейчас вот идет то же самое хотя бы. Тот, кто действительно вот с таким сознанием, участвует в военных действиях, что имя Бога, во имя любви, то есть во имя любви это есть во имя Бога. Например, воюет, защищает там своих людей. О, это является основным началом его, так сказать, ну, корнем его жизни. Это великое дело.